Дорогие братья и сестры, программу на православном радио «Воскресенье» продолжает передача «Беседы о вечном». И я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это зав. Кафедрой теологии Миссионерского института, священник Иоанн Парамонов. Здравствуйте, отец Иоанн.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Тема нашей сегодняшней передачи, сегодняшней беседы – Рождество Пресвятой Богородицы. Мы недалеко ушли от этого праздника. Я думаю, что тема эта актуальна. И у нас ведь индикт даже начинается, собственно говоря, с этого праздника, да? Вот, вам
конечно,
слово.
Конечно, да, особые дни настали. А по традиции, если мы посмотрим, как на Руси было принято проводить эти дни, это же как раз начало свадеб. Урожай собран, все основные церковные праздники вроде бы уже позади, вот после праздника Рождества Божьей Матери, и начинается как раз именно внимание к семейному укладу, к личной жизни, к заготовкам впрок, что называется, на зиму. Особое время было, такая вот осень. Но для нас, православных людей, самое главное, это ведь, конечно же, то, что Господь, мы вспоминаем события, то, что Господь посетил нас вот таким событием, событием Рождества Божьей Матери. Вот этот праздник особым образом лежит в церковном календаре. Мы вспоминаем Царицу Небесную, а наипаче особенно вспоминаем ее блаженных, счастливых родителей, праведного Иоакима и Анну. И вот следующий день после Рождества Божьей Матери, это как раз день, когда мы чествуем
праведных
да, родителей Иоакима и Анну. И, кстати, мы их поминаем всегда за каждым богослужением в храме Божьем. В конце отпуста священник говорит: «Святых и праведных Бога Отец Иоакима и Анны помилует и спасет Христос нас, яко благо человеколюбец». Всегда за каждым богослужением мы вспоминаем этих великих, блаженных людей, которые показали-то, в принципе, нам смирение. Вот если вспомнить события Рождества Божьей Матери, как они были, ведь благочестивые, престарелые, будем так говорить, супруги, праведный Иоаким и Анна.
Уже отчаялись было.
Конечно же, конечно же, да, ведь сколько тягот они носили со стороны окружающих, соседей, друзей, потому что в иудейской традиции, если супружеская пара не имела детей, то это говорило о том, что благословение Божие не пребывает с ними, о том, что Господь дал...
Бога оставленный Богом.
Поэтому к ним так вот при жизни-то очень так с недоверием относились. Вроде бы, ну, если вы такие праведники, где же у вас тогда благословение Божие? Где же у вас тогда дети? Вот так вот рассуждали их соседи. Но, несмотря на все это, они несли эту скорбь безропотно, со смирением и до последнего внашивали веру, что Господь их благословит чадородием. Мы знаем, что история Рождества Божьей Матери не представлена в Священном Писании, ее нет в Евангелии, но она есть в Священном Предании. Мы узнаем события Рождества Пресвятой Богородицы из апокрифа протоевангелия Иакова. Есть такой апокриф, который как раз и содержит эти сведения. Сам же праздник установился в V веке, ну, достаточно поздно, можно так сказать, в церковном календаре. Но и те сведения, которые до нас дошли, они нас удивляют. Что же нас удивляет? А то, что именно Анна, уже будучи престарелой, как мы с вами уже сказали, она зачала ребенка, и Иоаким знал об этом, и это действительно было удивление. И вот эта супружеская пара дает обет Богу в молитве, что если и родится у них ребенок, то они посвятят его Богу. Ведь в этом посвящении, в этом обете действительно также мы видим смирение. Вроде бы ребеночек-то и будет, знаете, воспитывайте, да, на радости, славьте Бога, но воспитывайте в благочестии, но тем не менее, ребенок родился, сколько смогли, мы поутешались, поухаживали за ним, разделили радость материнства, отцовства и понимаем, что этот ребенок, да, это все-таки не наше, это Божье.
Да.
И в посвящении Пресвятой Богородицы Марии, Таятокровицы Богу, также все очень символично, поскольку высшее служение на земле – это служение Богу. Это служение Богу, и оно воспринимается через смирение, через страдание, через самоотсечение своей воли. Вот праведный Аким и Анна – это действительно яркие образы в истории человеческой цивилизации, которым, наверное, всегда необходимо нам подражать. Подражать в смирении, подражать в любви друг к другу, в преданности воле Божией. Как этих качеств на сегодняшний день у нас не хватает. Не хватает в современной семье. Поэтому праздник Рождества Пресвятой Богородицы – это, с одной стороны, и церковный праздник, и это и семейный праздник. Семейный. Это семейный праздник. Вы знаете, вот даже так вот случилось, не знаю, правда это или нет, но в школе, вот это суббота после Рождества Пресвятой Богородицы, в школе вот у моих детей называется День семьи. Вот они так обозначили. Да, День семьи, даже уроки отменили у них, мероприятия проводят с семьей. Ну, я, сложно сказать, специально или нет, но все-таки интуитивно, может быть, предчувствие важности семейных отношений, важность того, чтобы именно эти осенние дни дети посвятили больше в семье, а не за школьной партой. И вот как-то тут все, и праздник совпал. Ну, я думаю, совпадений здесь не бывает случайных.
Да, случайности не бывает же, говорят.
Да, ну вот так вот по-доброму порадовался, что надо же, несмотря на вот такую секулярность нашей школы, нашего образования, все-таки вот это доброе, светлое, оно как бы изнутри, имплицитно, как бы скрыто, но все-таки присутствует. Традиции же очень сильны, очень сильны. Поэтому вглядываться в образы праведных Бога Отец, Яким и Анны необходимо и нужно, и всегда говорить, вот как вот они жили, а смогу ли я этот крест понести? Ой, как сложно. И здесь очень много тем возникает, например, в беседе с молодежью о том, что такое семья, что такое брак, что такое любовь. Вот я вам даже историю такую расскажу. Ко мне, как к священнику, понятно, подходят молодые люди. «Батюшка, мы вот хотим повенчаться». Ну, это же здорово, замечательно. Батюшка спрашивает: «А вы любите друг друга?» Молодые смущаются, глазки опускают в пол, ну, друг на друга смотрят. Ну, говорят: «Батюшка, ну, конечно, ну, если мы не любили бы, разве мы подошли бы и просили бы вот нас обвенчать?» Я говорю: «Очень хорошо. А вот сейчас я вам еще задам один вопрос, только вы на него вслух не отвечаете, никоим образом. Каждый себе ответьте». Вот представьте такую ситуацию. Вы сейчас выходите из храма, и произошло что-то страшное, трагедия. Машина кого-то из вас сбила. И ваша половина, он или она, на всю жизнь остается инвалидом, прикованным к кровати. Ваше желание будет такое же сильное, как сейчас.
Обвенчаться.
Да. Тишина наступает. А не надо, я прошу, не отвечать на этот вопрос. Да. Здесь главное задуматься, действительно ли чувство, которое я испытываю сейчас к этому человеку, это любовь. Ведь любовь, и дальше уже продолжаем говорить, что любовь – это способность принести это себя в жертву ради другого. Это ведь действительно подчинить свою жизнь служению другому человеку. Да. И вот если есть это такое искреннее желание, что несмотря ни на какие жизненные обстоятельства я буду с ним или я буду с ней, значит, это любовь. Любовь, и значит, на такой брак все-таки необходимо благословение Божие. И здесь нет сомнения, само таинство венчания будет восприниматься, да и вообще последующая жизнь, прежде всего, как добровольное мученичество.
Ведь даже вот при официальной регистрации брака а говорится о том, что вы будете в радости и в горе вместе. Вот. А в радости-то всяк согласен.
Конечно,
вот в горе-то. А вот в горе-то, мне кажется, это просто отметается, и на это внимание не обращается. И вы очень верно, конечно, вот задали такой
отрезвляющий вопрос.
Такую ситуацию как бы вот нарисовали с тем, чтобы люди задумались.
Молодые. Да, поэтому вот сейчас, к сожалению, мы видим, как средства массовой информации, вообще пространство массовой культуры создают некий образ семейного лишь только счастья, что вот это вот все цветочки, это красивые отношения, это радость, это дети, это все, вы знаете, так все прекрасно, все красиво.
Вместе праздновать, вместе находиться в путешествиях и так далее.
Но ведь все мы с вами взрослые люди, которые уже прожили, уже на отрезок времени, понимаем, что семейная жизнь жизнь, вот я возвращаюсь к своему тезису, это добровольное мученичество. И вот не зря церковь на молодых надевает венцы в таинстве венчания, да, тем самым подчеркивает, что действительно,
каждый
посмотрите.
Каждый несет венец.
Да, вот он собрался, да, он берет за себя добровольное мучение, потому что пройдет какое-то количество времени, и зададимся, ну кто будет с ним вот жить, кроме меня, или кто с ней и так далее, ну кто вот потерпит, да, а вот мы друг друга терпим, да, и тем самым понимаем, что наша жизнь, наша семейная жизнь есть прежде всего служение Богу и служение друг другу.
Добровольный венец.
Добровольный венец, друг да. Друга, да. И если венцы люди донесут до конца, до последнего вздоха, в верности, в согласии, в примирении, в прощении, то, думается, Господь даст добрые ответы на страшном суде. Поэтому брак, брачные отношения – это очень серьезная тема. А ведь посмотрите вокруг, что такое счастливая семья? Ведь в 21 веке счастливая семья – это чудо. Это чудо. Наверное, каждый из нас вспомнит знакомых, родных, близких, дальних, где в семье бывают какие-то либо нестроения по разному поводу. Сатана берет с семьей. Вот вы знаете, общаясь с такими духоносными людьми, действительно, вот слышишь о том, что если сейчас не требуется отречение от веры, ну вот хочешь, ходи в церковь,
да,
исповедуйся, причащайся, живи религиозной верой, но сатана берет другим, сатана берет через семью, понимаете? Поэтому посмотрите вокруг, действительно, рушится институт семьи.
А вообще, да, мы видим с разных сторон вот эти подходы сатанинские к семье и гендерные, так сказать,
браки. Да, имеет место. Вот Европа, посмотрите, до какого уже до предела дошла.
Прежде Содом и Гоморра это что-то было такое из ряда вон выходящее, и Господь испепелил эти города. А сейчас, мне кажется, целые страны, целые континенты вообще вот живут с такими нарушениями.
И вот такой образ греха, греховный образ жизни, он возводится в норму.
В норму?
Да, мол, якобы...
Это нормально?
Вот это...
Я даже вот слышала такое, что в школах, допустим, Канады, там приводят просто таких, ну, геев, там, я не знаю, так сказать, или еще кого-то, они беседу проводят, они чего-то там рассказывают о том, как у них строятся отношения, взаимоотношения. И потом учительница говорит: ребята, знаете, что вот это нормальные отношения, нормальные, и повторяют несколько раз вот это слово, нормально, это норма.
Да, то есть вот определенный социальный заказ, государственный даже заказ. А я вам еще приведу один пример, который просто шокирует нас и психику нашу. Буквально 2 года назад я был в Москве на рождественских чтениях. Одна из секций была посвящена как раз вопросам правового обеспечения жизни людей в тех или иных странах. И очень поднимался острый вопрос касательно защиты прав детей, семьи. Выступала одна женщина, заведующая кафедрой международного права, к сожалению, сейчас не могу сказать ее фамилию. Мы-то все говорили, знаете, какие-то общие слова о нравственном воспитании, необходимом обращении к традиционным ценностным укладам и так далее. Она нам все эти мифы разрушила простой историей. Вот о чем вы тут говорите? Вот я был в Европе в одном из советов по правовому вот этому обеспечению, и там что сказали? Что в России права детей всячески попираются. Она говорит: да как так? Приведите пример, что значит попираются, не соблюдаются. Сказали, да, что это одна из отсталых стран именно вот в правовой культуре, касательно организации детства, да, сопровождения детства. Но она говорит: все-таки, приведите примеры. Вот такой пример. Одна из правоведов из Франции сказала: как у вас решаются гендерные, половые вот различия детей? Я понять не могу ваш вопрос, какие гендерные, половые различия? Ну вот ребенок в 3-4 года, он уже себя позиционирует либо мальчик, либо девочка. И вот если ребенок в 4 года говорит, мальчик говорит, что он девочка, как вы обеспечиваете ему условия для дальнейшего развития как девочки? Она говорит: вы понимаете, у нас даже это вообще этот вопрос,
мы даже
это помыслить такого не можем, понимаете? А вот и говорит, вот таким образом вы не соблюдаете права детей, вы наоборот, вот значит, и далее в этом плане вот правовой бред уже пошел, да. Понимаете, там люди это решают на должном государственном уровне, поскольку для них это важно. Чего мы опасаемся? То, что, не дай бог, все эти веяния европейской цивилизации, достижения за права человека, они дойдут до нас. Это же будет не знаю, это какая-то революция просто в сознании будет, потому что такие вопросы, которые там поднимаются, они даже у нас в голове здорового человека просто не укладываются.
Почему они поднимаются, там, эти вопросы? Мне кажется, это уже сатана заполонил просто вот эти вот все европейские, западные страны и вот давит уже на нас таким образом. Мне кажется, это влияние сатанинское такое.
А так, видите, однозначно, все идет именно к этому и через это. Ведь посмотрите-ка, само пространство, как мы говорим, массовая культура, она как раз порабощает человеческое естество, она эксплуатирует все низменные инстинкты и провозглашает служение этим инстинктам, как некая социальная норма. Мол, все тебе позволено, человече, твори, что хочешь, а это есть твоя свобода. Ты сам решаешь, что тебе нравственно, а что тебе безнравственно.
А мы что говорим, что такое свобода?
А мы говорим о том, что
люди.
Свобода – это...
от греха свобода. Нет? Не совсем так?
Ой, это и от греха, это и так, вы правильно говорите. Но под свободой еще надо разуметь и ответственность. Не только перед обществом, да, не только перед государством, такими высокими словами будем говорить, да, но и перед самим собой. Как потом смотреть детям-то в глаза? Как потом на смертном одре, анализируя свою жизнь, действительно все вспоминать, все те гадости, которые были в жизни. Слез, наверное, не хватит оплакивать. Потому что вот пока по молодости, оно можно и так нагрешить, и вот так пойти, и все, но
даже
время проходит, да, и уже человек, здравый человек, он так или иначе начинает смотреть совершенно по-иному.
Говорит совесть уже, или Бог.
И совесть – это есть глаз Божий у нас, который есть. Ее можно приглушить, совесть, всевозможным суррогатом сиюминутных увлечений, наслаждений, но тем не менее она рано или поздно начнет с нами говорить. Поэтому вот и истина – это свобода, это возможность не служить греху, а служить Богу. Вот, а служить Богу – это, как вы понимаете, вдвойне сложнее, нежели служить-то греху. Да,
да уж там-то
вот,
не надо.
Поэтому
не
здесь, там не надо над собой работать. Вот, и возвращаясь, например, к теме нашей, опять же, разговора
Рождество,
в семье.
Рождество, Пресвятой Богородице.
Что,
вот,
что настоящая семья – это колоссальнейшая внутренняя, в том числе, духовная работа.
Вот и Аким, и Анна.
Являясь этим примером для нас,
да,
колоссальнейшей внутренней духовной работы. Люди, которые действительно, несмотря на все, остались верным друг другу, остались верны Слову и остались верны Богу.
Посвятив свою дочь.
Да, зададим вопрос еще. И мы, а вот наша-то верность, она какова? Всегда ли мы верны друг другу? Всегда ли мы испытываем ту же верность к Богу? Доверяем ли Богу? Вот даже так вопрос мы уже поставим. Доверяем ли мы? А порой мы хотим какие-то действительно свою самость здесь вот
проявить,
да, в отношениях с людьми, вот, по отношению к себе и так далее. Поэтому везде, когда бывают какие-то либо семейные нестроения, виноваты, как правило, двое. И здесь необходимо отношение вынести все-таки на суд более опытного человека, может быть, духовника, которому вы доверяете, который действительно дал бы соответствующие бы советы так, чтобы жить в дальнейшем по Евангелию. И здесь, ну, необходимо поделиться все-таки, я думаю, какой-то своей проблемой, своим горем, своим несчастьем и помочь посмотреть на семейную жизнь совершенно по-иному. Ведь никто не заставит вас вот делать так или иначе, а послушать совет людей духоносных в этом плане все-таки необходимо. Вот почему всегда на Руси, помимо таинства венчания как такового, церковного брака, конечно же, был развит и институт семейного сопровождения. Это институт именно духовников семейных, когда та или иная семья действительно исповедовалась у того или иного священника. Он знал эту семью очень хорошо, знал и родителей, и детей, и внуков, порой даже и правнуков. Вот ярким примером такого пастора, например, является Иоанн Кронштадтский.
У него тоже
у него были, да, семьи,
которых
он... окормлял соответствующим образом.
И ведь он их возвращал порой на путь истинный, потому
конечно
что
же,
там и пьянство было, и все что угодно было. Один из родителей, допустим, там плохо в этом отношении себя проявлял. А он любовью, каким-то вот словом, каким-то примером говорил о том, что да посмотрите, какие же у вас детки-то растут.
Простыми словами, но идущими от сердца.
Словами, да. Совершенно по-другому. Искренне очень, да, искренне.
Пространство изменялось. Поэтому это, и посмотрите-ка, ведь институт священства как такового, ведь священника знали в доме, как бы, какую бы религиозную жизнь не вели, кто-то действительно был таким, знаете, там, человеком весьма воцерковленным, кто-то постольку, поскольку, но тем не менее, священник всегда был желанным гостем в доме, поскольку священник задавал определенный тон духовной жизни, помогал разрешить те или иные ситуации. И хотелось бы, чтобы сейчас священник, уважаемые радиослушатели, у вас был желанным человеком в доме. Приглашайте батюшку на чай, на торт, на пирог, да, для того, чтобы не просто чай попить, а поговорить действительно о том, как дальше жить. И вот в этом гостеприимстве, в этом общении с духовенством будут и воспитываться и дети наши, понимая о том, что жизнь весьма сложна, и многие проблемы в силу нашей греховности один на один я не решу. Но все я смогу с помощью Божией, заступничества молитвенным священника, ну и с должным советом, который батюшка даст, нет сомнения, обращаясь к Евангелию и святоотеческому наследию. Вот этого нам сейчас не хватает.
Чтобы духовные скрепы какие-то
были.
Не просто только там, вот ты ходишь на службу, причащаешься, исповедуешься, но и более такая вот тесная духовная такая связь рождалась.
Это необходимо как-то вот восстанавливать, сейчас реконструировать в наше время, когда все-таки каждый живет какой-то своей самостью. Женщина забывает свое предназначение не потому, что она такая вот плохая, никто об этом говорит, само пространство уже заставляет женщину совершенно по-другому смотреть и брать несвойственные ей по естеству социальные роли и заниматься несвойственно по ее естеству даже какими-то профессиональными моментами.
Слова-то даже такие иностранные появляются.
Да и мужчины-то сами, понимаете, как уже не те порой.
Так мы же говорили о том, что все искажается, вот в этом мире сатана воздействует, внедряется в семью.
Опять же говорю, что очень сложно порой бывает в семье определиться, как она дальше будет жить по Евангелию.
И с детьми тоже. Дети-то сейчас либо рождаются очень болезненные, либо вообще не рождаются очень часто. Мы же видим это, да, то есть отсюда и вот эти вот ЭКО всевозможные,
колоссальнейшая проблема.
Да, колоссальная проблема. То есть зачатие с помощью, значит, вот там каких-то новейших медицинских
исследований. Человек делает вызов Богу, понимаете? То есть уже Божье дело берет на себя.
Свои руки берет, да.
Трагедия обернется.
Нам сложно сказать, чем это может обернуться.
Поэтому с грехом шутки никакие не должны быть. Если Господь дал тот или иной крест, его надо нести. Его надо нести, до конца донесет человек, великий, добрый будет ответ на страшном суде. Смотрите, мы стали говорить о детях.
Да.
И ведь как раз праздник Пресвятой Богородицы, Рождество Пресвятой Богородицы, это и начало учебного года, осень, сентябрь.
Смотрите-ка. Новолетие.
Да, новолетие начинается. Да и у нас в стране 1 сентября, вообще сентябрь месяц, как таковой, к нему очень такое бережное и трепетное отношение. Как-то исторически уже так сложилось, что именно в это время идут ребята в школу, начинается новый учебный год. И это не только стресс для самих ребят,
для ребенка,
и для самих взрослых, и мам, и пап, и бабушек, и дедушек.
Как им себя вести?
Конечно
же. Что там для ребенка, какое вот направление какое-то
дать им? Да, чтобы не обидели, да, чтобы все было хорошо, да.
И чтобы успешно все было, чтобы здоровья ему хватило маленькому.
Все в напряжении, это и понятно. Вот почему церковь начало нового учебного года всегда начинает молебном на начало нового учебного года и спрашивает Божье благословение не только чадам, но и родителям, и учителям. А я же всегда советую, я очень много часто общаюсь с семьями, много школьников, с самими школьниками, что день должен начинаться молитвой. Очень сложно ребенку встать и прочитать все утренние и вечерние правила. Сложно это. Но хотя бы с Тресвятого по Отче наш перед завтраком встать перед иконочкой, пока мама тут суетится, что-то за столе, ребенку будет посильно. Ну и потом, когда уже провожаете ребенка в школу, осените его крестным знаменем. Господи, помоги, вразуми. Вот вроде бы простые такие духовные средства врачевания, которые нам по силам, но мы их никогда не должны опускать. И вот лишь только молитва матери, молитва отца, помощь молитвенная, в том числе и бабушки, и дедушки, и всех родственников, ну, и прилежание самого ребенка даст соответствующие плоды. Конечно же, учеба – важный момент. Важно запомнить все правила, и жиши, и чаща, и какие-нибудь формулы математические. Все это важно запомнить. Но проходит какое-то количество времени, человек становится взрослым, и он прекрасно понимает, что самое главное – это тот нравственный стержень, который заложили ему в семье, который заложили ему в школе. Это материнская молитва, это доброе слово и память о том, когда мать обняла, когда просила, когда учитель не заругал, а если заругал, то за девы и так далее. Вот эти все простые человеческие отношения, они сохраняются в памяти и несут колоссальнейший воспитательный потенциал.
Вы бываете в школе, отец Иоанн?
Бываю, частенько бываю.
С учениками встречаетесь?
Ну, может быть, не так часто, в основном с педагогическим коллективом. Вот, ну, бывает, да, и я вижу вот эту тяжелую атмосферу постоянного государственного контроля. Ну, таково время сейчас, надо какие-то контрольные итоговые писать, к ЕГЭ готовиться, то сделать, это почистить, тому подобные вещи. Все это сильно-сильно так напрягает, как детей, так и самих педагогов, ну, естественно, и родителей. Поэтому современным детям не хватает в нашем мире чего? Просто. Не говорю, каких-то там слов не хватает, а просто подойти, обнять и поцеловать. Сказать слова о том, что я тебя люблю, о том, что Бог нас любит, о том, что Господь нам все простит, если мы покаемся и начнем исправляться. Простые слова, идущие от сердца, они преобразят жизнь и вас, и чада вашего. Поэтому вот эти слова пусть будут всегда у вас на устах.
Вы педагог ведь по образованию, да?
Да, педагог.
Я, по-моему, даже кандидат
педагогических наук. Я кандидат педагогических наук. Кто это, поверьте, ни о чем не говорит.
Ну, как вы, очень чувствуется такое внимательное такое отношение вот к этим темам, к
детям. Потому что у своего, да, трое детей.
Трое детей,
да? Трое детей хочется.
Сколько по возрасту?
Илья у нас учится в 5-м классе, Оля в 4-м учится, Платон ему еще 4 года.
Uh-huh.
Вот. Uh-huh. Поэтому хочется, чтобы детям было комфортно. Комфортно в школе, комфортно дома. Везде комфортно было, это естественно.
А вы ведь такие занятые оба, и матушка, и вы.
К сожалению, да. Вот порой чужих детей воспитываем, но это проблема всех педагогов.
Да,
а вот
да,
свои-то
да.
Вот постольку поскольку. Ну,
ну
что
и тем
делать?
Более занятость, конечно, как у священника тоже очень высокая, я понимаю. Да еще и преподавание.
Это имеет, это накладывает, так скажем, недобрый отпечаток на семейные отношения в этом плане.
Ну, тем не менее.
Издержки духовного производства.
Но мне кажется, если все-таки закладывать, вот как вы уже сказали, таким вот даже вот таким вот обыкновенным примером, то есть подходить, говорить простые слова, приобнять где-то ребенка. Это вот с детства все запоминается. Вы знаете, как это, я вот сейчас вспоминаю свое детство, какие-то моменты, они настолько вот со мной всю жизнь, уже с взрослым и уже не молодым человеком, настолько они остались, настолько они закрепились. И даже помню, когда вот, допустим, отец очень строго ко мне относился, тоже этот момент помню, а мама жалела, я тоже это помню.
И слава Богу, что строго относился.
И слава Богу, что строго относился, но какие-то были обиды.
Обиды, ну, естественно.
Вот, в детстве особенно. Ну, сейчас я, это, конечно, понимается, все с
возрастом. Все прощается.
Все прощается.
Конечно же.
Но вот просто хочу сказать, как надо быть внимательным к детям. Как надо не обидеть на всю жизнь, как надо не нанести какую-то рану такую, которая будет постоянно все время.
Каким-то неловким словом,
движением,
даже взглядом,
да,
конечно.
Да,
вот мне вспоминается отец Дмитрий Смирнов, ну такая медийная личность, он, когда он рассказывал о своем детстве, его мама куда только не водила, всевозможные кружки, ну знаете, как это бывает, такие мамы на сетке, везде.
Кружков.
А отец... Отец особо вот и не принимал участия во всех этих моментах. Он говорит, когда отец умер, я понял, что отец меня воспитывал. А как воспитывал? Молчанием. Видите как? То есть даже молчание отца, говорит сам отец Дмитрий, да, по ряду вопросов, оно тоже сыграло свою роль.
То есть он умалчивал,
какие-то моменты.
Но это он чувствовал, ребенок
понимаете,
это чувствует.
Понимаете, да, вот видите как. Поэтому и вроде бы даже человек молчит и не говорит, и не водит там по этим кружкам и секциям, а все равно вот это даже молчание, оно тоже накладывает свой отпечаток, порой даже и положительный.
Конечно.
Вот, поэтому все очень здесь сложно в мире детства, и ответственность за мир детства несем мы, взрослые.
Ну вот мы сегодня будем завершать нашу тему, а тема-то у нас очень такая хорошая, такая, знаете, Рождество Пресвятой Богородицы, вот такой важный момент в истории православной, ну вообще просто в истории нашей христианской церкви, да? Вот что можно все-таки сказать, вот завершая программу, завершая разговор?
Резюме, да.
Заключение.
Ну что здесь скажешь? Любой богородичный праздник – это большая духовная радость для нас. Любой праздник нашей Матери – это праздник для нас. Любой праздник нашей Матери Небесной, Царицы Небесной – это такая неописуемая радость. Почему? Потому что единственная у нас заступница за всех и праведников, и грешников, и тех, кто находится на вершине духовной жизни, и тех, кто даже еще и вставать-то не знает когда. Вот за всех заступница Пресвятая Богородица. Поэтому каждый праздник, посвященный в честь Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, братья и сестры, будем в храме Божьем ее прославлять. А если мы ее здесь прославим, то нет сомнения, что она и на страшном суде, то она за нас заступится и в вечности. Поэтому, прославляя Царицу Небесную, будем уповать, что и она нас прославит у своего возлюбленного сына. Вот так вот.
Пресвятая Богородица, спаси нас.
Да, за каждой службой мы произносим, уповая на то, что именно Царица Небесная
нас спасет. Она нас услышит и защитит. Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в студии вот с таким рассказом о празднике и вообще как бы вот отсылая нас в наше время, какие-то слова говорил о нашем времени непростом, завкафедрой теологии Миссионерского института священник Иоанн Парамонов. Спасибо вам большое, батюшка. Приходите к нам еще.
До новых встреч.
До новых встреч.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.